Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Неизвестно, а малоизвестно, я бы сейчас так сказал.
О, да. Сегодня мы поговорим о человеке в железной маске.
Но это будет не Ди Каприо, да, из фильма.
Это будет не Ди Каприо. И вообще до сих пор, мне кажется, как-то то ли был, то ли не был, то ли это внебрачный сын Людовика 14-го, то ли это вообще
вот
непонятно.
Вот тебе все разъяснит, не только тебе, но и всем нам.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Института истории и политики МПГУ Татьяна Николаевна Лощилова у нас в гостях. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
Здравствуйте.
Ну, мы вам набросали примерно то, что мы знаем. Но еще музыку можем напеть из кинофильма. Вот «Человек в железной маске».
Который любит фигуристы, как ты сказала.
Да. Это прям саундтрек, это их любимое. Но давайте все-таки окунемся в историю.
Да, окунемся в историю, и, конечно же, эта легенда, которая родилась в начале, можно так сказать, в середине 18-го столетия, занимает умы уже, да, более 300 лет, очень популярная, неразгаданная, наверное, загадка, которую мы с вами не узнаем никогда, сейчас будем об этом говорить.
Чуть поближе так, к микрофону.
Когда будем об этом говорить, и... Благодаря чему родилась эта легенда, почему ее знают массы, да, это вот, ну, последний, это, да, фильм с Ди Каприо, да.
А до этого был фильм с Дюма, да?
До этого нет, «Железная маска», там, 60-70-е годы, тоже французский фильм, который, наверное, более приближен к тому первоисточнику, да, Александра Дюма, нежели тот фильм, который мы видели в последнее время. Итак, Александр Дюма. О нем тоже будем сегодня немножечко говорить, да, в связи с этой легендой. Итак, вернемся в 17-е столетие, в конец 17-го столетия.
А вот он, ты немножечко тоже, извините, что я про Дюму.
Про Дюму, да.
Нормально, да, про Дюму.
Студенты тоже иногда говорят, про Дюму не читал.
Дюму, вашего не читал. Так вот, мне кажется, что он был в известной степени таким мистификатором. То есть ради красного словца он мог что-нибудь добавить. Например, мне кажется, известно, что...
Про подвески будет?
Нет. Про Ришелье, который, в общем, был довольно, как мне казалось, отдельным государственным деятелем, да. Значит, теперь мы представляем его не иначе, как подлецом. Между тем, подлецом был Мазарини, о котором ни слова. Вот, да.
Мазарини он тоже писал. На самом деле, Александр Дюма, ему надо, перед ним нужно снять шляпу, потому что он, конечно же, использовал достоверные факты истории, он их интерпретировал очень вольно, да, так, как ему хотелось, он создавал эту историческую канву прекрасного романа, но благодаря ему мы, в общем-то, знаем историю Франции. Конца даже 16-го столетия, да, и вот 17-е столетие, этот бурный французский век, очень красивый, поэтому, конечно, мистификатор, конечно, много сочинил, но, тем не менее, всегда писал, что как бы вот на каких-то исторических фактах он основывается. Конечно, мистификатор.
Угу. А зачем вообще нужно было придумывать такого персонажа?
Ну, давайте мы об этом поговорим. Mm-hmm. Давайте мы сейчас непосредственно о тех достоверных сведениях, которые мы вообще имеем на самом деле, об этом узнике. То есть какой-то узник был, да, вопрос в том, кто на него надел маску, была ли маска бархатная, была ли она железная,
был
ли он связан как-то с королевским родом, да? Вот эти все вопросы мы сегодня затронем. Итак, что достоверно мы знаем об узнике? Что в 1669 году произошел арест, и некий узник поступает в государственную тюрьму Франции Пиньероль. Комендантом этой тюрьмы выступает Сен-Мар, и вот об этой личности, наверное, на этой личности стоит заострить небольшое внимание, потому что Сен-Мар и будет тюремщиком так называемой вот этой железной маски, и во многом первоначальное рождение мифа о железной маске связано именно с ним. Тоже об этом скажем. Следующий момент. 1697 год. Наш арестант переведен в тюрьму Экселес, поскольку вот эта вот Пиньероль отходит в юрисдикцию герцогства Савой, и поэтому необходимо было перевести преступников. В дальнейшем из Экселента, где он проводит буквально несколько месяцев, его переводят на остров Сен-Маргарит, опять-таки в сопровождении того же Сен-Мара. И очень интересно, это вот крепость Сен-Маргарит, она находится всего лишь в полукилометре от Кан, тогда лишь такая маленькая рыбачья деревушка, сейчас известный город. Там арестант находится еще до сентября 1698 года, и именно вот этот год, 98-й год, это переезд в Бастилию, как пишут, возвращается в Бастилию, тут, возможно, туда, где... где родился, да, в Париж, и там проводит еще несколько лет до ноября 1703 года. А все эти путешествия, опять-таки, я еще раз повторюсь, связаны с его тюремщиком Сен-Маром. Именно он его перевозит. И в 1703 году, 19 ноября, умирает узник и был похоронен на приходском кладбище. Ну, даже имя сохранилось под именем Машьяле. Вот единственное, вот как бы те достоверные сведения, которые есть сейчас, которые выудили и американские, и французские исследователи из всех архивных документов, которые были.
А если у него был такой свой, собственно, тюремщик, да, он же с ним тоже из заключения в заключение, значит, можно говорить, наверное, о том, что это некая высокопоставленная какая-то персона была?
То, что это какой-то человек, обладавший, возможно, некой государственной тайной, да, да, об этом имеет смысл сказать, да, потому что он охранялся. Охранялся достаточно хорошо. И вот когда сама легенда-то о человеке в маске родилась благодаря вот этим переездам, потому что в моменты переезда есть свидетель, что его видели. И якобы его везли вот в этой маске, в закрытой, значит, вот карете, приносили на носилках, что он был не в очень хорошем состоянии физическом, да. Но маска, которую описывают, была бархатной. Не железная. Ну, да. То есть вот железная маска, это, конечно же, вот уже традиции Великой Французской революции, да. Потом уже Дюма.
Ну, потом Ди Каприо говорит, мне в железной-то всяко лучше.
Надежнее.
Ну да.
Надежнее.
Да.
Еще один очень важный момент, вот если мы уже заканчиваем разговор о документах, да, которые у нас есть, которыми мы владеем, это то, что это 1775 год, Людовик XV, когда, в общем-то, разразилась вся эта история с рождением вот этой легенды и обсуждение в массы вылилось, так скажем, да, то он создает следственную комиссию. И вот именно, видимо, в 1775 году и были изъяты все материалы, в частности, из архива Бастилии, которые хоть как-то могли навести на след железной маски.
Mm-hmm. А почему они все были Людовиками? Вот я вдруг подумал, номера только менялись. Мне кажется, было бы не здорово, если бы тебя там Вика вторая, Вика третья, Вика четвертая, Вика восьмая, Вика шестнадцатая. Можно же я не буду Вика, спросила бы двенадцатая. Нет, ты будешь двенадцатая, тринадцатая.
Ну, а тебе это как удобно, не надо переучиваться.
Ну да.
Это некая традиция такая, да, мы видим в королевских домах, то есть вот Людовик, Филипп, да, те имена, которые, в общем-то, у нас
все-таки,
Генрих,
все-таки
которые
был какой-то вот больше разброс. Ну, смотрите,
Петр,
у нас все-таки
Павел,
Петр,
да,
Николай, Александр, хотя бы четыре варианта, да, Людовик, ну что ж такое-то?
У нас в семье все Света и Вики. Да? А еще Оля иногда.
Ну вот, видишь.
Больше нет.
Традиции.
Вы королевские короли, что ли?
Больше нет имен, не знаю.
Извините, это так
было. Дальше поехали. Точнее. Итак, все материалы были изъяты из Бастилии. Они... Что там было интересного в этих материалах-то, по большому счету?
Ну, по большому счету... Сложно очень сказать, потому что вот в чем запутанность истории? Имен вот преступников, которые содержались во французских тюрьмах, не записывали.
Почему?
То есть о них пишут, там, дроздами называют, да, еще как-то, то есть какие-то клички, да, человек, привезенный тогда-то в тюрьму, но имя нет.
Ну, это как бы часть наказания, то есть стирают личность, как бы, да?
Да, стирание, ну, возможно, и так, да. То есть вот в переписке мы не видим, почему такая вот, знаете, вот в интернете есть список претендентов на железную маску. 51 человек. Представляете? Вот это, в общем, доступно, можно посмотреть в интернете, да, и вот кого только не называют, да, вот опять потому, что имени нет. Ну, давайте подумаем. Вот главный вопрос, благодаря которому решается, да, кто же все-таки вот этот узник, таинственный узник, это анализ узников Пиньероля и их передвижение из крепости в крепость. Это вот как раз вот последние исследования, которые приводят нас к одной из персон. Да? То есть узник получает таки у нас имя. Итак, какие претенденты и какие узники Пиньероля были? Ну, один из самых известнейших узников Пиньероля, появившийся там приблизительно около 1665 года, это Никола Фуке. А Никола Фуке тоже встречается у Александра Дюма, о нем мы читаем о его аресте, о вот этом прекрасном бале, который он давал. Никола Фуке, суперинтендант финансов Франции, обвиненный, в общем-то, в кражах, обвиненный в том, что он растрачивал очень активно, растрачивал. Плюс еще обвиняют в том, что были какие-то попытки в сторону госпожи Лавальер, сделанные им. И, конечно же, Людовик не стерпел этого и производит арест. Арест производится небезызвестным нам Д'Артаньяном. Да, то есть у нас здесь смешиваются, в общем-то, все легенды. Да.
Каналья.
Из старинного армянского рода Д'Артаньянов.
Да, вот о Д'Артаньяне мы сегодня еще тоже немножечко скажем.
Баграмян, Д'Артаньян.
Вот, и Фуке находится некоторое время под следствием, потом якобы даже Д'Артаньян и привозят его вот в Пиньероль, и даже какое-то время выступает его тюремщиком. Ну, это вот такие
Д'Артаньян,
которые не доказаны. Ну, реальный Д'Артаньян.
Да.
Не Д'Артаньян Дюма. Вот, значит,
белый,
и...
Пока-пока-пока, чёрт. Прошу прощения. Так, Д'Артаньян, да.
Да. Нет, не Д'Артаньян, Никола Фуке. Это первый, да, претендент вот на эту на маску, так
да,
скажем.
Да, да.
Да? А следующий, кто поступает в Пиньероль в это время, и чья дата совпадает со сведениями вот как раз первого появления, да, вот сведения о человеке вот этим в маске, да, это 1669 год, это Эстаж Даже. Вот о нем сохранилось письмо, которое сопроводительное письмо, как раз когда его препровождают.
Мы прочтем это письмо после рекламы, да?
Mm-hmm. О, замечательно.
Давай, а, нет рекламы. Рекламы. А, читаем письмо дальше.
Ага, Эстаж Даже.
Извините.
Кто он был? У нас нет рекламы.
Да.
Эстаж Даже.
А, да,
Эстаж
да.
Даже. Ну, у вас есть письмо его?
Нет, у меня нет письма.
Мы думали, вы принесли.
А я решил, я его перескажу.
Нет, у меня дома было, но если бы я просто скажу, что вы принесете, поэтому я не принес из дома.
Так, давайте.
Так, Эстаж Даже. Какие сведения в этом письме? О том, что это человек, которому запрещено говорить, ему нужно молчать. Говорить он может лишь только о каких-то, ну, непосредственно насущных вещах. Человек, с которым нельзя общаться, к которому представляется вот этот вот тюремщик Сен-Мар, ему приписывается хорошее содержание, да, но без излишеств, потому что это всего лишь слуга.
То Эстаж Даже
это
был
Эстаж
слугой?
Даже по документам был слугой. Mm. Поэтому вот момент вот опять, да, вот этой легенды о связях с королевским домом родственным, он на этот момент у нас либо отпадает, либо он завуалируется. Но мы должны заметить, что в этом документе ничего не говорится о маске, надетой на лицо. Mm. С ним нельзя говорить. Следующий момент, 1671 год, граф де Лазен, но он меньше всего используется, вот поступает в тюрьму, он освобожден в 1681 году. В 1674 году в Пиньероле оказывается монах, который сходит с ума, и, в общем-то, эта фигура тоже не рассматривается. 1676 год поступает офицер Дюбрей, вот некий такой двойной агент, который был арестован за вот, двойную игру, тоже его не рассматривают. И вот 1679 год еще одна интересная личность попадает в Пиньероль, граф Матиоли. И вот как раз и это еще один такой важнейший претендент на эту роль железной маски. Мы вспоминаем, что умерший в 1703 году в Бастилии узник как раз записан под фамилией Машиоли. Да? То есть вот какое-то вот такое лексическое сходство, созвучие, да, дало почву очень долгое время считать вот этого графа Матиоли как раз железной маской. Но есть сведения о том, что он умер на острове Сан-Маргарит. Итак, вот эти люди находятся в Пиньероле. Интересно, что некоторые из них переезжают впоследствии вот как раз на Сан-Маргарит. И кто был перевезен на Сан-Маргарит, это, скорее всего, Эстаж Даже, это, возможно, Матиоли, это, возможно, слуга Николя Фуке. Фуке к этому времени уже умирает. И одно время была очень популярная версия, что Фуке не умер в тюрьме, что там родственникам выдается не то тело, да, когда он умирает, его захоранивают. Ну, вот какая-то такая легенда тоже связана с ним, но скорее всего, это вот очередная такая выдумка.
Итак, а вот этот вот, прошу прощения, тюремщик Сен-Мар, он у них у всех с ними со всеми?
Да, он глава, ну, как надзиратель, главный надзиратель тюрьмы, даже он потом будет губернатором острова Сен-Маргарит, то есть он вот такой, как бы, главный, да, тюремщик. Он и тюремщик, и надзиратель, и полностью вот комендант этой тюрьмы. Плюс мы должны говорить о том, что там отряд мушкетеров, который охраняет эту тюрьму. То есть это важные государственные деятели находятся.
Вот, совсем не так мы думали о мушкетерах. Да, многие благородные, только за девушками ухаживают, подвески перевозят,
когда нужно. Песни поют.
Песни поют. Оказывается, они просто это самые были.
Тюремщики.
Как их называют, да, вохра.
Да. Дальше поехали.
Итак, именно вот Эстаж Даже по всем последним исследованиям, и считается, что именно эта личность и был тот человек, которого перевозили из тюрьмы в тюрьму. Но был ли он в маске? Вот это главный вопрос. То есть если он и был в маске, только на момент переездов. Вот против маски вот выступает все, особенно тот момент, что в 1674 году, когда вот все эти исторические личности, которых мы перечислили, находились в Пиньероле, у Никола Фуке умирает слуга. И сохраняется письмо, в котором Сен-Мар обращается к Лувуа, военному министру того времени, с просьбой приставить Эсташа Даже слугой к Никола Фуке. Mm. То есть если у меня есть заключенный слуга, давайте я его к нему приставлю. И Лувуа это разрешает. Единственное, опять-таки, какие-то странные оговорки. Эсташу Даже нельзя встречаться с графу де Лазену. А Лазену было разрешено встречаться с Фуке.
Санта-Барбара
какая-то. Да, то есть вот клубок этот очень завязан. Да, но, тем не менее, Эсташу Даже разрешено. Он становится слугой Фуке. Более того, есть еще сведения, по которым якобы Фуке было дано задание разговорить Эсташу Даже. Да, и в связи с этим есть такие версии, что именно поэтому, что он, может быть, узнал какие-то сведения, эти были сведения переданы правительству, Никола Фуке смягчается режим, к нему разрешается приход родственников. Да? То есть вот кто такой Эстаж Даже?
Слуга,
мы об
вы
этом
сказали.
Не знаем. Слуга,
а
да.
Кто же
его
убил?
Называют слуга.
На Лестру, помнишь? Ищите женщину. Я рассказал гениальную историю про то, как сидим как-то с приятелями. Я говорю, ну да, хорошо, как говорил Планше, кто спит, работает. На что мой приятель говорит, кто? Я говорю, Планше. Я говорю, а кто Планше? Это слуга Д'Артаньяна. А что, Д'Артаньяна был слуга? Да, у всех были слуги. В кино этого не было, сказал.
В нашем отечественном кино этого не было.
А вот этот вот Эстаж Даже, а неизвестно доподлинно, кому он служил-то? Почему вдруг ему стали...
Это еще один момент, да, по самому последнему исследованию, которое вот проявилось в интернете, да, американского исследования Санина, Эстаж Даже — это слуга Мазарини, который якобы... Да, камергер Мазарини, который якобы мог видеть какие-то секретные документы, и якобы вот начал об этом болтать, и вот в связи с этим был заключен в тюрьму.
А неужели вот у этого Сен-Мара, да, тюремщика, не было такого искушения написать какой-нибудь роман по этому поводу? Или, как говорится, слить информацию?
Знаете, у Сен-Мара, да, тоже интересная личность. Роман не стал писать, ну, надо сказать, не все были образованы на тот момент, чтобы писать романы, да. Даже тот же Д'Артаньян, мемуары которого вышли потом, написаны не им, потому что сам он был не очень образован, чтобы написать. А вот Сен-Мар, возможно, стал одним из людей, который как раз разработал, повлиял на рождение этой легенды. Потому что, ну, давайте подумаем, человек, который тюремщик, который находится, в общем, на окраинах французского государства из одной тюрьмы в другую переезжая, да, но при этом имея вот, вот этих вот государственных преступников, не он ли создатель легенды, не он ли одел маску на Эсташа Даже, когда перевозил его, чтобы поднять свою важность? Он тюремщик, он везет государственного преступника, закрытого в маске, да, его там охраняют, ведь свидетельства, которые видели, да, человека в маске видели со спины, там, в имении, когда они обедали, Сен-Мар, перед Сен-Маром лежали два пистолета, да, на случай, если вдруг он там решит сбежать или что-то, да. То есть вот эта вот таинственность, да, вот эта маска, может быть, это вот как раз изобретение самого Сен-Мара. Ага. Вот, для того, чтобы поднять свой статус.
Важность напускал, да.
Важность, свою важность подчеркнуть.
Ну, это, кстати, одна из версий, которая не стала бы скидывать со счетов, конечно.
Прыщелыга какой-то.
Нет, это просто такое нормальное. Это еще до сих пор используется. Люди себе очков таким образом набивают. Угу.
Еще один момент об Эсташе Даже. Да, мы знаем, что он арестован близ Дюнкерка и как раз вызвало недовольство короля. Ну, и его еще связывают с переговорами, которые в то время велись с английской короной. И переговорами очень, в общем-то, сложными, да, о вопросе принятия Карлом II католичества, да, то есть вот об этих переговорах тоже достаточно много напутано были, не были, да, возможно, это был человек, который был связан с этими переговорами, и эту именно тайну, это уже как раз вопрос государственной.
А Блюз-Дюнкерка, не хотел ли он это, того, лыжи навострить в Англию?
Возможно.
Из Дюнкерка это было удобно.
Да, это было удобно. Да, это вот почему это еще вот этот английский вопрос возникает по месту ареста этого
старшего.
Почему его нельзя было просто казнить?
А вот это еще один момент, очень
вот
важный.
Вот тебя не было рядом с ними, подсказала бы. Да.
Так это же проще, чем так мучиться-то.
Ну, твои методы не всем нравятся, знаешь.
Ах, да.
Да, да.
А мы после новостей и новостей спорта продолжим. Мы сегодня говорим о человеке в железной маске, так что оставайтесь с нами. Мне кажется, безумно интересно. Если есть вопросы, на WhatsApp, +7 967 103 5533, ну и группа ВКонтакте.
Неизвестное об известном.
Татьяна Николаевна Лощилова у нас в гостях, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Института истории и политики МПГУ. Мы сегодня говорим о человеке в железной маске и остановились на том, ну, такой вопрос, который витает в воздухе. Так почему же все-таки этого человека, который историки гадают, кто же скрывался вот под этой железной маской, вообще был он или не был, почему его просто нельзя было, ну, грубо говоря, казнить? А нужно было перевозить из тюрьмы в тюрьму. Почему этого не сделали?
Ну, одна из версий, которая тоже есть, относительно именно Исташа Даже, почему именно его, да, перевозят и не казнят, это то, что это не совсем слуга, что есть такой исторический персонаж, как Исташ Доже де Кавуа, родившийся в 1637 году, ровесник Людовика XIV. Человек, происходивший из аристократической семьи, впоследствии ставший гвардейским офицером, и считается, что он был одним из тех, с кем воспитывался вместе Людовик XIV, можно сказать, так вот его приятель, да? Возможно, именно эти заслуги Исташа Даже сохраняют ему жизнь. Возможно. Вот это персоналия в 1665 году, он уходит в отставку и как бы сходит с исторической арены. Да? Узник появляется в 1669 году. Почему бы и нет? То есть один из вопросов. Вот. Ну, вот что касается Исташа Даже...
По-дружески так, да? Дружбана заключить в Бастилию.
Но не убил же.
Ну, не убил, да.
Друзья, потому что.
Ну, правильно.
Вот. Итак, Исташ Даже — это некий человек такой без биографии, без лица. Мы знаем его имя, мы знаем, что вот он был.
Как пела Пугачева, да? Без, да, имени, в общем, да, без судьбы.
А может быть, это и псевдоним некий. То есть вот это вот вопрос, загадка, она остается загадкой. Давайте сейчас перейдем к вопросу рождения легенды. Может быть, тогда мы что-то с вами еще узнаем, да, об этом. Итак, ну, прежде чем говорить о рождении легенды, хотел бы, ну, так сказать, аудитории еще имена нескольких потенциальных претендентов, так скажем, самых невероятных, чтобы как бы эти факты есть, но это как раз претенденты невероятные. Это Петр I. Да, во время Великого посольства якобы Петр I, настоящий наш русский
подменили,
царь,
да,
был,
я слышал,
подменен. Да, именно.
Потому что
он,
порядочный,
да,
человек не стал бы бороды брить и вообще все это устраивать такие вещи якобы, европейские.
Да, якобы вернулся уже не наш настоящий Петр I, да, вот некий такой самозванец, да. Ну, вот такая легенда такая-то уже есть, но, в общем, да. Угу. А еще одна легенда удивительная, которая тоже есть в интернете, и там целый фильм об этом снят, такое некое историческое исследование, это непосредственно наш с вами любимый Д'Артаньян. Да, его тоже, называют претендентом в эти узники как раз, да. И здесь связана легенда, как раз подтверждает, что он не погибает при Маастрихте, получив свой маршальский жезл, да. Хотя вот известно, что он получил ранение даже в голову, что он там всего лишь был ранен, был перевезен в Пинероль. И здесь как раз вопрос опять, да, он был приближенный Мазарини, да, он знал очень много, да, то есть ему вот жизнь сохраняют и вот помещают его в тюрьму. И почему? Потому что в 1702 году в Амстердаме выходят мемуары Д'Артаньяна, написанные не им самим, но человеком, который находился в Бастилии, сидел в застенках Бастилии как раз перед этим, в тот момент, с 1698 по 1700 год, когда, возможно, там находилась железная маска в лице Д'Артаньяна. То есть вот еще одна такая невероятная история, да, вокруг Д'Артаньяна, так вот эта легенда, да, такая личность, легендарная личность, вокруг которой вращается история. Ну и, конечно же, мы сейчас перейдем с вами к этим, таким, скажем, романтичным, наверное, личностям, которые могли носить железную маску, с которых, в общем-то, все и началось. Это вопрос родства с королевской фамилией, да, и вопрос Людовика XIV. И здесь мы видим каких претендентов. Это и старший брат Людовика XIV, это его брат-близнец и это его сын. То есть вот самые такие яркие версии. В связи с чем было связано вообще вот рождение этой легенды? Ну, само рождение Людовика XIV — это уже некое чудо. Его и современники называют чудом, потому что давайте вспомним. Анна Австрийская, рожденная в 1601 году, а Людовика XIV она рожает в 1638 году. Анне 37 лет. На момент 17-го столетия это невероятно. Это, в общем, глубоко пожилая женщина, которая родила, в общем-то, ребенка, потом следующего. Да? Следующий Филипп рождается через 2 года. Мы должны вспомнить, что в браке с Людовиком XIII она с 1615 года. И это брак очень долгое время бездетный. Наследников нет. Здесь можно говорить, конечно, о их сложностях взаимоотношений королевы и короля, да? Но тем не менее. И в 1638 году происходит некое чудо. Анна Австрийская рожает сына, да, в 1640 году второго. Вот этот вопрос, да, вопрос, кто был отцом Людовика XIV, да, французами очень так бережно, я бы так сказала, охраняется. Вот как бы честь Анны Австрийской так оберегают, об этом стараются не говорить, хотя легенда-то с рождением железной маски и связана с этим как раз, связана с этим эпизодом. Итак, кто же является автором легенды? Вовсе не Александр Дюма, а небезызвестный нам Вольтер. Именно он первым в своих сначала письмах, а затем и в своем произведении «Век Людовика XIV» и сообщает эти сведения об узнике как раз в железной маске, которая содержится в Бастилии, и он говорит о том, что откуда он узнал. Сам Вольтер с 1717 по 1718 год, около года он находится в застенках Бастилии, якобы он разговаривает там с тюремщиками, которые вот сохраняют это некое предание о железной маске. И вот на основании этого Вольтер начинает свое расследование и приходит к выводу, что этот узник был, и вот в веке Людовика XIV он об этом и пишет. Но как настоящий гражданин, француз, он говорит, что он должен сохранить тайну о том, кто же это был.
Да ладно, все придумал.
Не знал, небось, поэтому.
Вот именно.
Тень на плите.
Я тоже всегда говорю так.
Ну, да. Не пришло время просто, да. Я подписку давал.
Ну, мне кажется, он бы сказал, если бы знал.
Причем эта легенда им подтверждается несколько раз, да, вот век Людовика XIV выходит в 1750 году, в 1771 году выходят вопросы для энциклопедии, где он, в общем-то, прямым текстом уже говорит о том, что это старший брат все-таки Людовика XIV, но он как бы завуалирован. Он пишет о том, что этот узник спал только на очень мягких, тончайших простынях, а это было пристрастие Анны Австрийской. То, что он любил играть и прекрасно играл на гитаре, да, а это...
Это все Вольтер пишет?
Это Вольтер пишет, да. А Людовик XIV обучался игре на гитаре. Ну, и о том, что он фактически описывает нам Людовика XIV, да, говорит о том, что у железной маски была смуглая кожа, он был очень высокого роста, то есть вот он дает нам, конечно же, черты вот некого брата Людовика XIV.
А он был смуглокожий разве, Людовик XIV?
Да, он был достаточно смуглокожий.
А я что-то смотрю на фотографии, да. Он вообще на девочку был похож в детстве.
Ну, изначально на девочку. Да, вот да. Это еще, кстати, одна легенда тоже, которая, знаете, тоже была сочинена, сейчас мы к этому вопросу вернемся, его будем освещать. Вот с девочкой есть даже картина Людовик XIV с его молочной сестрой, в интернете ее можно увидеть, очень близкое сходство. Еще одна версия, что Анна Австрийская в 1638 году родила не мальчика, а девочку. Но поскольку был вопрос престола наследия, девочку таки подменили на мальчика, и Людовик XIV вообще непонятно кто. Да? Mm. То есть вопрос легитимности власти, вопрос наследования. Вот мы здесь должны с вами обратиться, и немножечко сбилась, да, вот это вот, вот от этой девочки легенда идет к Бонапарту, к Наполеону. Что якобы вот эта девочка вышла замуж, родила детей, и они были перевезены на Корсику, и вот там вот в итоге, да, то есть вот даже такую ветвь прослеживают, что Бонапарт как бы потомок Людовика XIII. То есть с чем возник вообще вопрос этой легитимности бурбонов? Нам надо еще чуть-чуть вглубь веков спуститься еще немножко, да, и опять-таки вспоминаем Дюма. Королеву Марго, наверное, все помнят и читают. Да? Смена династии происходит в самом конце 16-го столетия. Сыновья Екатерины Медичи и Генриха II, да, сначала мы видим Франциска, потом Карла, да, потом Генриха III. Франсуа у нас, не вступая на престол, тоже погибает. Да? В 1589 году ветвь Влуа прерывается. Это период страшнейших религиозных войн, которые, в частности, ведутся и за престол, кто же будет наследником. Да? И вот в этом месиве выделяется Генрих Наваррский, бурбон, да, имеющий права на престол, как боковая ветвь. Да? Мы помним гизов, которых благодаря Генриху III, которые были убиты, вот, как претенденты. И, в общем-то, Генрих IV получает, Генрих вот этот Наваррский бурбон, получает права на престол. В 1589 году Генрих III, умирая после ранения, и он был убит Жаном Клеманом, он получает, назван наследником, он получает права на французский престол.
Давайте на этом остановимся. Нам нужно прерваться на небольшую паузу. Петь, ну смотри, мы прям девочка Людовик XIV.
Ну а что я могу с этим сделать?
Это а их вообще рисовали же.
Неизвестное об известном.
Да, у нас осталось буквально 5 минут, чтобы рассказать самое интересное про эти удивительные времена.
Да, ну, Генрих IV, вступая на престол, да, тоже долгое время не имеет наследников. В итоге брака с Марией Медичи рождается Людовик XIII и очень малолетним, да, вступает на престол тоже в 10 лет всего лишь. И, в общем-то, династии бурбонов нужно укрепиться на престоле. А мы помним, что Генрих IV, в общем, оставил ни одного наследника. До этого, да, от любовницы Габриэлы Дестре у нас еще было несколько сыновей, которые, в общем-то, тоже появляются у нас в этой истории, как герцог Бафор, который называется одним из как раз отцов, возможных отцов Людовика XIV. То есть здесь вот такое вот, да, династическая каша, так скажем, некая. Рождение Людовика XIV, да, 1638 года рождает вот эту легенду. Ну, вот вернемся к моменту создания легенды Вольтером. Да? Вольтер был просветителем, и вот эта история, она скорее рождена для противопоставления вот этой новой идеи просвещения ужасу абсолютизма, так скажем. Да? Ну, то, что людей могли содержать вот, в железных масках, в Бастилии, что они там могли погибать, они были там без имен. Потому что момент Великой Французской революции 1789 года и момент крушения Бастилии, эта легенда просто вот она в умах парижан находится, потому что, разрушив Бастилию, они кинулись искать этого человека в железной маске. Ну, узников они там, во-первых, вообще мало узников, да, архивы были выброшены, да, случайно сохраняется вот архив Бастилии. Но в нем не оказывается документов относительно вот как раз вот этого времени пребывания узников в Бастилии. Как я уже сказала, они, возможно, были изъяты в 1775 году. Но что самое удивительное, сообщается о том, что 22 июля 1789 года в Бастилии найден скелет человека в железной маске, на котором были одеты цепи на руках, на шее, на ногах, который, в общем, не очень мог передвигаться. То есть эта легенда, она рождена вот в лоне вот этой вот, так скажем, французской революции и противостояния, да, вот этого нового мира, новой идеи, да, вот тому страшному, страшной эпохе старого порядка.
Проклятого царизма, да,
да, да, да, да. Вот этого абсолютизма как такового, да, который мы... который, в общем-то, и характерен для века Людовика XIV, да, ведь у нас кто абсолютный король? Король Солнца, Людовик XIV в наших умах. Итак, именно эта легенда, да, и впоследствии она вот продолжает жить, и Александр Дюма уже подхватывает эту легенду и рисует нам образ брата-близнеца. Да, но вот этот вот вопрос, да, мы уже сказали, что, да, не было, на самом-то деле не было никакого брата-близнеца, да, а эта история рождается.
То есть у нас, к сожалению, заканчивается время. То есть, Татьяна Николаевна, получается, что не было человека в железной маске-то?
Скорее всего, что нет. Скорее всего, это некая легенда, очень красивая легенда, ужасная легенда. Да? Были узники, были государственные преступники, мы о них сегодня говорили, да, хранившие какую-то тайну. Да, и вот кто-то из них, кого-то из них видели в момент переезда, но это легенда.
Ну,
это
так, знаете, мы можем до чего угодно договориться. Выяснится, что еще и американцы на Луну летали по-настоящему. Не знаю.
Спасибо огромное. На сегодня в гостях была Татьяна Николаевна Лощилова. Говорили о человеке в железной маске. Спасибо.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.